Итак, прежде чем мы с вами начнем вновь погружаться в сокровищницу, где находится наследие, которое положил Бог на наш счет, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Я сразу отмечу, что эти два человека не имеют плоти и крови. Что ветхий человек, что новый человек, что один образ жизни, что другой образ жизни. Поэтому, исходя из имеющегося повеления, отложить прежний образ жизни в лице своей прошлой жизни, связывающей нас со своим народом, со своим домом и со своими истлевающими и обольстительными желаниями, исходящими из плоти, и затем обновить свое мышление духом своего ума только с одной целью – чтобы облечься в новый образ жизни в лице своего нового человека во Христе Иисусе. Это практически повеление, призывающее нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, который облечен в ризы мщения, которое находит свое выражение в ризах правды. Вот это образ нового человека, ризы мщения, которое находит себя в ризах правды. И для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы три повелевающих глагола – «отложить», «обновиться», «облечься». А посему, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, нам прежде необходимо отложить прежний образ ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, и обновиться духом нашего ума. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, состоится совершение нашего спасения или нет. В определенном формате мы уже рассмотрели, что собой представляет наша прежняя жизнь в лице нашего ветхого человека с делами его и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот истлевающий, обольстительный и гибельный образ жизни. А также, что собой представляет дух нашего ума, представляющий в нашем духе ум Христов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума. То есть мы разделили, что есть разум, то есть ум плотской, и есть ум Христов, дух нашего ума, присущий нашему новому внутреннему человеку. Мы остановились на исследовании вопроса, какие же условия необходимо выполнить, чтобы облечься в новый образ нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, несет в себе измерение вечности во времени и господствует над временем. Право облечься в образ нового человека – это право облечься в весон чистый и светлый, который является праведностью святых. И что дается такое право только тем святым, кто в достоинстве жены невесты Агнца приготовил себя в том, что, во-первых, отложил прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, и, во-вторых, обновил прежние, то есть сферу своего мышления, духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Обличение самого себя в нового человека мы решили рассмотреть в семи значениях, хотя их гораздо больше. Каждое из семи приведенных нами значений, которые мы будем исследовать и начали уже исследовать, находит свое определение и свое выражение в определенных местах Писания. Во-первых, обличение в нового человека или облечься в нового человека – это человек, который облекается в ризы спасения, человек, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты. Мы с вами говорили, что, то есть, почему это духовные вещи, и в буквальном смысле слова невозможно, чтобы в одном человеке сочетался жених и невеста, то есть украшение убранства невесты и украшение жениха одновременно. Одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Таково первозначное имя нашего Господа. Практически в этих критериях и признаках мы стали рассматривать условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых поможет нам облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе. Мы отметили, что сам статус нового человека в измерении времени представлен в Писании в трех достоинствах. Это, во-первых, достоинство царя, во-вторых, достоинство пророка и, в-третьих, достоинство священника. То есть Бог желает, чтобы каждый из Его детей пришел в своем духовном росте к такому состоянию, в котором он мог бы облечься в достоинство царя одновременно, в достоинство пророка и в достоинство священника. Разумеется, что это обличение не принадлежит людям душевным, младенцам во Христе. Это когда человек оставляет младенчество и вступает в совершенство. В своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на человека ответственность представлять властные полномочия своего Небесного Отца в измерении трех ветвей власти. В достоинстве царя мы призваны устанавливать законы и приводить в исполнение суды правды. В достоинстве пророка мы призваны наделять рангом власти и устанавливать пределы призвания или же пределы ответственности. В достоинство священника мы призваны представлять интересы святости Бога и совершать служение ходатая. Вот такие три ветви власти принадлежат новому человеку во Христе Иисусе, и это его призвание. Однако, прежде чем начать исследование инструкции, как единовременно облечься в эти три уникальные достоинства власти, характеризующие нашего нового человека во Христе Иисусе, мы обратились к исследованию именно этих семи значений, о которых я говорил выше, которые определяют характеристики и критерии нового человека. Так как именно эти семь характеристик как раз и призваны помочь нам усвоить инструкции посвящения или же инструкции единовременного обличения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника, Божие священника. Именно эти три достоинства в своей совокупности призваны подвести черту как под определением характеристик нового человека, так и под определением условий, необходимых для обличения в нашего нового человека. И для основания выше приведенных признаков, определяющих природу нового человека, мы вначале обратились к пророчеству Исаии, записанному в 66 главе, стихи 10-11. Затем для других значений мы приведем другие места Писания. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Итак, в имеющемся пророчестве мы из семи выше приведенных составляющих уже обнаружили сразу четыре образных значения, определяющих достоинства нашего нового человека во Христе Иисусе. Это ризы спасения, это характеристика одежд правды, это венец жениха и это убранство невесты. При этом радость о Боге и веселье души о Господе представлены в данном пророчестве как результат от обличения в нового человека. То есть до этого по-настоящему душа человека не может испытать радости и веселье о Господе. Только когда она будет обличена вот в эти полномочия власти божественные, только тогда она испытает настоящую неземную радость и торжество. В определенном формате мы в ризах спасения уже рассмотрели первый характерный признак, по которому следует идентифицировать образ своего нового человека. И остановились на исследовании второго признака – это одежды правды. чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, человек должен был выполнить установленные Богом условия, которые он может разуметь не иначе, как только через наставление в вере посредством цены ученичества, выраженного в активном смирении. Достоинство ученика Христова – это всегда достоинство активного смирения, исходящего из его кроткого сердца. Не это никогда Бог смиряет нас, а когда мы сами наклоняем свою выю, когда мы сами наступаем на наши желания, которые не соответствуют воле Божией, желаниям Бога. Если человек не обладает статусом ученика, то это означает, что он не обладает и смирением, вызывающим на себя благоволение Бога или же его благодать. Отсутствие смирения – это знак интеллектуальной гордыни, вызывающий против себя Бога как своего противника, а не как своего защитника. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих, и таких мест очень много в Писании. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Мы отметили, что на иврите одежды правды – это тоже ризы или священный хитон. Там были ризы спасения, одежды правды – это тоже ризы. Но только такие, которые одеваются сверху риз спасения и называются верхней ризой. Кстати, в одеждах священника мы также имеем нательные одежды из льна, поверх которых призвана одеваться верхняя риза. Исход 29:5. «И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу». И это не все. Определяя достоинство нового человека в образе добродетельной жены, Писание говорит, что она не боится стужи для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Притчи 31:21. Учитывая, что существует два вида спасения, и что каждый из этих видов спасения является искуплением Божиим и имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере, которые обретаются нами исключительно на определенных условиях. Первый вид спасения нам дается в семени как залог. И если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей, уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званных. В силу чего наши имена будут изглажены из книги вечной жизни, и мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. Второй вид спасения нам дается через победу над древним змеем и его соединениями, как награда и как гарантия, что наше имя уже никогда не будет изглажено из книги жизни. Эта награда как гарантия в предмете риз спасения дается нам в предмете взращенного нами плода, плода праведности и святости истины, который нам необходимо сохранять и приумножать до своего исхода из этого мира или же до явления Иисуса Христа с неба. Только в этих двух видах спасения содержатся и два вида правды, которые не могут состояться и существовать друг без друга, так как вытекают один из другого и идентифицируют друг друга. И разумеется, что каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере, и также является искуплением Божиим, которое дается человеку и принимается на определенных условиях, означенных в Писании. Первый вид праведности человек получает в момент принятия своего спасения, если, как мы с вами говорили, он принимает его на условиях Божиих. Характер этого вида спасения хорошо представлен апостолом Павлом в послании к Римлянам 3:24, получая оправдание даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. Очень многие соединения христианские, движения католиков, православных, пятидесятников, баптистов, харизматов, они отделены от этого. При принятии спасения они не принимают оправдания. Они принимают прощение грехов, но не принимают оправдания. В этом есть большая разница. И потом уже, считая себя спасенными, они начинают оправдывать себя какой-то добродетелью, постами, молитвами или тем, что они не делают того или другого. Но на самом деле человек начинает противиться Божьей праведности таким образом, когда он начинает ее зарабатывать. Поэтому в данном случае речь идет о нашем новом рождении, от слышания слова истины или же о возникновении нашего внутреннего человека. Этот вид праведности не может являться одеждами правды, когда мы получаем оправдание даром по благодати при спасении. Оно находится внутри и не может быть еще нашим одеянием, потому что мы получаем его в том виде, который является залогом, который необходимо пустить в оборот. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право облечься в одежды правды, то есть вот в эту прибыль, в этот плод, который будет обуславливать и идентифицировать нашего нового человека, является его, то есть доказательством, его документом. А посему второй вид праведности, который мы получаем также через наставление веры, это прибыль или награда, которая облекает нас полномочием страха Господнего в первую очередь, который является премудростью Божией и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22, 11, 12. Мы отметили, что власть утверждать правосудие Божие в молитве является заключительным достоинством, которое подводит черту под всеми предыдущими достоинствами. И не будь достоинства праведности, выраженной в правосудии, то все предыдущие достоинства, которые мы бы имели, перестали бы быть достоинствами. В силу данного определения, обуславливающего неизменный закон посева и жатвы, или же неизменное правосудие Бога, которым буквально пронизан весь дух Писания, можно смело утверждать, что, во-первых, любое учение, основанное якобы на благодати Божией, которое гарантирует людям спасение, независимого от их достойного покаяния, обольстительная и ничем не подтвержденная ложь. Во-вторых, если человек принимает спасение и не меняет своего образа мышления, своей речи, своего деяния, своих поступков, он обманывает себя. В-третьих, если человек принимает спасение, но игнорирует и не признает порядка Царства Небесного, содержащегося в спасении, которое он принял, в законах иерархической субординации, этот человек погибели. Когда человек для того, чтобы не подчиниться вышестоящему, которого поставил над ним Бог, говорит, ну вы знаете, все люди ошибаются. Тех, кого посылает Бог, Бог берет на себя ответственность. Если говорите, что ошибаются, значит ошибся Бог, что поставил этого человека над вами. И уже само это, сам этот вызов, сама эта фраза является гордыней. А теперь что, вы никогда не ошибаетесь? И как вы обнаружили эту ошибку? Что Бог вас поставил судить этого человека, который был над вами? Или он дал вам права инспектировать его? Итак, далее, в-пятых. Если человек принимает спасение, но посягает на святыню Господню в предмете десятины приношений, присваивая ее себе или изменяя ее размер и направляя ее по своему усмотрению, то Писание говорит, что это тоже сын погибели. В-пятых, если человек принимает спасение, но позволяет себе употреблять спиртные напитки, говоря, что в этом нет греха, что есть культура винопития и просто надо в меру его употреблять, то такой человек утратит свое спасение. Потому что невозможно употреблять алкоголь и быть исполняемым Духом Святым одновременно, потому что алкоголь обладает свойством владеть человеком. Он из человека делает вначале обезьяну, потом он делает из него какого-то зверя, потом делает его свиньей и заставляет его кататься в грязи. А потом он приходит в себя и говорит, что это правда я такое делал? Это правда я такое говорил? Так все это начинается вот с рюмочки, с маленького глотка. Далее. Если человек принимает спасение, но отказывается прощать нанесенные ему обиды, его грехи не будут прощены. Если он не просит прощения за то, что он нанес ущерб и обидел других, то Бог никогда также не простит его. В-седьмых, если такого человека допустить в небеса, то он и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа. Он и там бы своим интеллектом начал устанавливать свои правила. Он и Богу бы сказал, что, знаешь, Господи, ты тоже можешь ошибаться. Ведь дьявол это и сказал Богу в свое время. Вы думаете, почему дьявол восстал и убедил других ангелов? Третью часть небес он убедил, что Бог может ошибаться. И они поверили, что Бог может ошибаться. А вот херувим осеняющий, которого Бог сотворил, не может ошибаться. Херувим осеняющий стал инспектировать действия Бога и говорит, что они несправедливы. И третья часть ангелов поверила ему. Представьте себе, когда мы сегодня удивляемся, как могли поверить этому отморозку, который не признает над собой никакой власти, а сам хочет, чтобы ему кто-то подчинялся. Исаия 26:10, если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. А посему подлинным достоинством в предмете двойных одежд правды может обладать только тот человек, который в свое время, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писания даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, а с другой стороны, через наставление в вере, на основании того же Писания стал творить правду в делах правосудия в соответствии норм, предписанных в Писании. И чтобы яснее понять природу своего нового человека, в которого мы призваны облечься, потому что это совместная работа Бога и человека, и там есть наша роль, мы в данном случае в одеждах правосудия решили рассмотреть четыре классических вопроса. Во-первых, это происхождение одежд правосудия, назначение, содержащееся в одеждах правосудия, условия, необходимые в обличении в одежды правосудия и награда за имение и сохранение одежд правосудия. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса, а именно, какие условия, согласно Писанию, необходимо выполнить для обретения и обличения самого себя в одежде правды, которые являются одной из характеристик, обуславливающих образ нового человека. Во-первых, цена за право облекаться в одежде правды состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. В определенном формате мы рассмотрели этот вопрос. Во-вторых, цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнения которых призвано обращать на нас благоволение Бога. Мы бегло уже рассмотрели несколько условий, как обращать на себя благоволение Бога, чтобы облечься в одежды правды. И я напомню их суть определений. И мы продолжим исследование следующих условий. Первая составляющая, которую мы просмотрели, дающая возможность обрести благоволение Бога и таким образом дать Богу возможность облечь нас в одежды правды, содержится в принятии своего спасения во Христе Иисусе. Что мы принимаем свое спасение во Христе, а не сами себя спасаем. И не через Магомета, не через Будду, и не через Моисея, а именно через Христа Иисуса. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение Бога, зависит от степени духовного возраста. Далее, следующая составляющая, которая дает возможность облечься в одежды правды и обрести благоволение, зависит в откровении познания пути, чтобы мы могли познать Бога, путь, дающий познание Бога. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение Бога, содержится в исповедании веры сердца. Когда мы исповедуем не Писание, а то, что записано в сердце, то, что мы могли записать, вот то, что мы из Писания переписали в наше сердце, и когда мы исповедуем то, что записано в сердце, то это вызывает благоволение Бога, и это является правдой. И тогда наши слова, которые мы исповедуем как веру сердца, они равнозначны и равносильны словам Бога. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение Бога, содержится в приношении начатков наших плодов к священнику. И мы это уже рассматривали. А теперь давайте посмотрим следующую составляющую, дающую возможность обрести благоволение Бога, которая содержится в обретении достоинства младенца. Обрести достоинство, состояние сердца младенца, быть взрослым по уму, а сердце по всему состоянию, чтобы обладало младенцем. Луки 10:21. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Это восклицание Христос произнес по отношению Своих учеников, людей уже взрослых, мужей, а не младенцев. Но почему-то Он возрадовался о них, как о младенцах, потому что когда Он спрашивал их, за кого принимают Меня люди, они сказали, иные за пророка, иные за Иоанна Крестителя. Он говорит, а вы за кого принимаете Меня? Они сказали, ты Христос, Сын Бога Живаго. И Он возрадовался Духом. И Он сказал, что не плоть и кровь открыли это тебе, Петру, Он сказал, а Отец Мой Небесный. И что вот откровение такое, Отец Небесный дает только тем, у кого состояние младенца. Сердце соответствует состоянию младенца. И мы с вами говорили, в чем состоит это состояние, как его отличать. Оно как раз и состоит в том, что у младенцев нет приемника, который бы воспроизводил обиду или принимал обиду. Младенец реагирует на боль, но он не обижается. Он плачет, может кричать от боли, но он не будет обижаться. И как мы с вами говорили, он будет тянуть ручки свои к матери или к отцу, которые наказывают его, потому что он знает, что эти же руки могут спасти его. Точно так же мы обращаемся к Богу, когда гнев Его приходит на нас по нашему непослушанию, мы заходим на полосу, где Он нас не может защищать, то мы начинаем протягивать к Нему руки. И вот это состояние младенца. А когда нету состояния младенца, то человек обижается, он начинает оскорбляться на Бога, он начинает говорить Ему, это на каком основании Ты позволил это допустить со мной? Почему это так со мной произошло? А почему вот другой сделал хуже, чем я, и Ты его не наказал, и Ты ему ничего не сделал, а с меня Ты взыскиваешь за что? То есть они начинают судиться тут же с Богом, они начинают обижаться, что, или же что это, ну, хорошо, я согрешил, но ну, не настолько согрешил, чтобы меня так наказывать. То есть он уже сам судья, он указывает Богу, как он его должен судить. Это тогда, когда нет состояния младенца. А состояние младенца – это всегда способность. Откуда же берется эта способность? Что это за свойство? И мы знаем, что это обыкновенное смирение, волевое смирение. Конечно, наша эмоция раненая никогда не простит. Человек попросит прощения, человек возвратит вам все. Но, как сказал тот еврей, ну что ты, говорит, я ж тебе все возвратил. А тот говорит, ну осадок остался. Вот такое наше чувство, оно раненое, осадок будет оставаться. Хоть что человек вам сделает, он скажет, такие вещи не прощаются. Извините, простить? Такое не прощается, говорят люди. Вот как раз состояние младенца – это способность. Вы вырабатываете ее, вы просто подчиняете себя и говорите, Господи, я принимаю Твой закон. Для меня Твой закон является законом. Я употребляю волю и исповедание свое, и вопреки своим раненым эмоциям стою на колени и говорю, Господи, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, по слову Твоему я прощаю моего обидчика. Бог видит, это волевое смирение. Вот это вот смирение, которое вознаграждается благоволением Бога. Я говорю, Господи, я прощаю их, исцели мою рану. И тогда Бог начинает исцелять вашу рану так, как Он умеет. Иногда это может произойти внезапно, быстро, иногда это берет время. Иногда нужно заново и заново прощать, потому что, кажется, простил, все ушло, и вдруг что-то напомнили, какое-то слово, и с новой силой вас залила эта горечь, эта боль. И вы опять становитесь на колени, опять говорите, Господи, я простил этого человека. Да будет благословено имя Твое, исцели мою эмоцию. То есть ад будет бросать вас память, потому что это память. У нас есть память, она фиксируется, и до тех пор, пока Бог не изгладит этой памяти, она остается, и дьявол сможет воспроизвести эту память, как фантомная боль. На самом деле источника болезни нету, боли уже нету, но в памяти эта боль осталась, и память периодически может воспроизводить эту боль. И вдруг человек хватается за сердце или за какое-то место и говорит: у меня опять эта болезнь. Прибегает к врачу, врач проверяет, говорит: успокойтесь, это фантомная боль, она пройдет. Это просто ваша память зафиксировала эти боли, и поэтому она опять их проводит, но болезни самой нет, успокойтесь. Иногда это будут такие мощные схватки и боли, потому что память зафиксировала эти схватки и может воспроизводить их. И поэтому нам опять приходится прощать и прощать. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение Бога, зависит от благоволения к нам тех святых, которых Бог поставил над нами. Нужно что-то сделать, чтобы найти благоволение в очах тех святых, которых Бог над нами поставил. Павел сказал, что это невыгодно для вас, если вы будете хамить мне. Для вас это невыгодно, если вы будете огорчать меня. 2 Фессалоникийцам 1:11. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Если святые, которых поставил над нами Бог, не будут за нас молиться, то мы не получим благоволения, мы не сможем быть облеченными в одежды правды. Мы просто поставлены в зависимость от их молитв. А для этого надо, чтобы их сердце не было огорчено. Потому что если сердце человека Божия огорчено, и он будет за вас молиться, Бог не будет слушать его. Гнев Божий будет гореть на вас, потому что его посланник огорчен, сердце его ранено. И, конечно же, я сегодня обращаюсь к лидерам, к помазанникам, которые несут ответственность. Вы же прощаете сами себя каким-то образом, и вы знаете, как это делается усилием воли. Нужно сделать такие вещи. Я приведу один пример, когда пришли два царя к пророку Елисею, пророк, то есть израильский и иудейский царь. Иудейский царь ходил путями Господними, а царь израильский – путями Вала. Но не сошлись в одной битве против врагов, который выступал против одних и тех. И они призвали его, попросили, чтобы он помолился за них, но он был огорчен грехами вот этого, то есть царя израильского, и не мог за них молиться. Сердце его было огорчено, он знал, Бог не услышит его. И тогда он сказал: позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях рукою своею, Дух Святой сошел на Елисея. То есть он понимал, что времени нету, нужно срочно что-то делать. Дух Святой не может прийти на огорченное сердце, но он может прийти на свою музыку, на свои мелодии. Почему сегодня Дух Святой отсутствует во многих собраниях? Потому что там нет мелодии, которая изошла с небес. Там есть мелодии, которыми призывают бесов. Если бы люди посмотрели, то есть цивилизованное общество людей, да еще и христиан, какую музыку, какие мелодии они поют, на какие мелодии. Они изменили мелодии многих псалмов и сделали их чуть ли не тяжелым роком. А именно под этот тяжелый рок вызывались бесы. Бубенцы, барабаны прыгали вокруг костров. А они сегодня в церквах таким образом производят. И когда приходит вдруг это сверхъестественное, как на тех приходила сверхъестественная сила, так и на них. И поймите, что когда приходит эта сверхъестественная сила, она демоническая, но она же не показывает, что она демоническая. Она приходит так, как наркотик. Людям становится настолько приятно от этого присутствия, они говорят: Святой Дух, Святой Дух. И там уже ничего не надо им говорить. Главное вот это эмоциональное переживание. Они уходят, им можно там вливать все, что угодно под этим эмоциональным переживанием. Это наркотик. Они привыкают к этому наркотику, они без него не могут. Но когда вы приходите, и когда Дух Святой начинает учить без наркотика, когда нужно напрягать волю, когда надо готовить сердце, приготавливать тело к слышанию слова, постигать, размышлять о нем, наклонять свою волю. Там ничего не надо наклонять. Человек приходит в блуде, в грехе, в пьянстве, и вдруг на него нисходит это сверхъестественное эмоциональное переживание. Он переживает, он думает, если я переживаю, и Дух Святой со мной, значит, он, в общем-то, не против, что у меня, вот такое влечение не к противоположному полу, а к однополому такому. То есть я беседовал с этими людьми, они говорят, извините, у вас свое, у нас свое, мы знаем, мы определяем Дух Святой, мы приходим в собрание, Дух Святой на нас сходит, и Бог любит нас, гомосексуалистов и лесбиянок. Бог ненавидит грешников, Бог ненавидит гомосексуалистов, лесбиянок, пьяниц, прелюбодеев, ненавидит. Он любит грешника, кающегося, грешника, который попал в капкан и кричит, «Отец, помилуй! Отец, вытащи меня из этой сети! Я не могу этого не делать, потому что я раб, но я не хочу это делать! Не хочу! Я хочу быть свободным!» Который не оправдывает грех, вот тех Отец любит. А те, которые оправдывают и хотят узаконить свой грех, Он их ненавидит. Это сатана во плоти. Это люди, которые имеют сатану во плоти, которые обманывают их и обманывают других. Поэтому мы должны эти вещи прекрасно понимать. «Для сего и молимся за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил дело всякого благоволения и дело веры в силе». Итак, если у нас будет правильное отношение к тем людям, которых Бог поставил над нами, и у них не будет огорчено сердце, тогда, когда они начнут молиться о нас, Бог будет слышать их и будет посылать на нас благоволение. То есть даст нам возможность облекаться благодаря их молитв в одежде правды. Это составляющая. Мы все составляющие приводим. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение или же обречься в одежде правды, содержится в достоинстве быть дождем, изливаемым на лице обитаемой земли, одним для наказания, а другим в благоволение или для помилования. Вот как написано, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и дождь посылает на праведных и неправедных. И обычно невежды толкуют, видите, Бог любит и тех, и других. Он посылает свет на тех и других, и дождь на тех и других, но они не знают, что солнце для праведных служит благоволение, а для неправедных убивает, что дождь для праведных служит благоволение, а для неправедных убивает. Они почему-то толкуют вот сами себе так произвольно, не на основании Писания. Иова 37, 11, 13. «Также влагою наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти для того, он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». То есть облака в Писании – это прообраз человека, который имеет в себе Слово Божие и Святой Дух. Там прямо говорится, это люди, облака, носимые ветром, вот этими ложными ветрами. Облака, безводные облака. А есть облака, наполненные водою. Это образ святого человека. Он наполнен истиной Слово Божие. И когда он начинает изливать эту истину, он смотрит, этого человека следует предать суду, проклятию, потому что он оправдывает грех. Он не хочет каяться. Если человек в грехе хочет каяться, то на него нужно пролить дождь благоволения, помочь ему вырваться из плена греха. А если он грешит и говорит, что в этом нет греха, тогда нужно на него этот дождь наказания, и этот свет должен убить его. Потому что слава Божия одних защищала, а других убивала. Солнце, оно имеет лучи, которые убивают, но которые несут жизнь одновременно. И мы знаем, что и на земле это точно так, что дождь одним служит в благоволение, а другим в наказание. Посмотрите, сколько Орегон принимает дождя. Ни один штат в Америке не имеет столько дождей, сколько у нас. И люди живут под благословением, припеваючи себе. А посмотрите, сколько этот дождь делает в других штатах. Сносит целое селение, дома, скот, людей по всем странам мира. Посмотрите, что делает этот дождь. Если вы говорите, что это обязательно для благоволения, сегодня этот дождь больше на земле проливается для проклятия. И редко где для благоволения. Солнце светит так, что земля уже растрескалась, и люди умирают, обезвоженные и животные. Это что, солнце в благоволение идет? Точно так же и святые. Они должны понимать свое назначение. Одежда правды – это поступки правосудия. И они должны знать, кого можно благословлять, а кого абсолютно запрещается, нельзя. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение, облечься в одежды правды – это требование не забывать наставление своего отца и хранить его заповеди. Притча 3:1-4. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». И, конечно же, мы знаем, что Павел сказал: «У вас немного отцов, я родил вас благовествованием». То есть он писал это послание к тем людям, которые не видели его никогда в глаза. Это его помощники проповедовали то учение, которое Бог открыл Павлу. И они пришли к Богу, и он говорил: «У вас немного отцов, я вас родил». Вы знаете, что отцом является тот человек, кому Бог дает откровение, семя. И потом он это семя говорит, и когда это семя падает в сердце человека и оплодотворяет человека, человек либо спасается, либо спасенный, наоборот, освобождается от чего-то или облекается во что-то благодаря этому семени. Так вот, когда это семя берется дальше и распространяется, то это не означает, что если вы призвали человека из мира, то вы являетесь его отцом, потому что вы говорите: «Я его благовествованием привел к Богу». А чьим благовествованием ты привел? Если ты, у тебя есть власть, над которой ты находишься, то ты брал откровение оттуда и этим откровением приводил его. Я одному такому зазнавшемуся отступнику сказал, который говорит: «Я родил их благовествованием. Я отец». Я говорю: «Да ты никогда им не был. Ты всегда пользовался либо тем, что брал у меня, либо лазил в компьютере, брал другие семена и сеял их. Твоего там ничего не было никогда». А я говорю: «Когда к тебе люди придут, которые у тебя в церкви, и скажут: я вот этих двух привел, они через меня покаялись». Я им говорю: «Слово не покаялись». И другая придет тебе, скажет: «А вот эти два у меня, а тот скажет: а эти три». И потом они тебе скажут: «А я тоже пастор, я тоже отец, потому что и я родил вот этих двух, а я родил этих трех». И что ты будешь делать в таком собрании, если ты не понимаешь, что творишь, что ты называешь себя, что через тебя они пришли? Они приходят от семени Слова Божия, а это семя не дается всем подряд. То есть Бог выбирает человека, приближает его к себе с одной целью. Это просто Божий порядок, а иначе было бы много голов. А потом берет и дает Павлу много помощников, и эти помощники, он их посылает, они начинают проповедовать. И Павел говорит: «Я родил вас благовествованием». А те не смеют так говорить. Посмотрите, ни Тимофей, ни Тит, ни Эпафродит нигде не заявляли, что они отцы, хотя они были апостолами. Но они не говорили: «Я отец, я родил». Почему? Потому что они учились у Павла. Они находились в команде апостола Павла, и они знали, что через его премудрость, которую Бог дал ему, и то учение, которое он дал, мы видим те наставления, которые он давал Титу, которые он давал Тимофею, а это были апостолы. Апостолы, которые уезжали в другие страны, там создавали церкви, целое движение содержали, переживали за них, молились за них, были близки к смерти за них, но никогда не позволяли себе говорить: «Я ваш отец духовный». А сегодня мы видим, каждый человек говорит: «Я отец». Ни один евангелист не позволяет себе говорить: «Я отец», потому что евангелист не может быть отцом. По той простой причине, что евангелиста послал пастор какой-то церкви. И он поехал, и он берет то учение, которое получил, и над ним есть пастор. Если над евангелистом нет пастора, значит, он и не евангелист, и не благовестник Божий. И мы это должны понимать. Вот здесь как раз и говорится: «Сын мой, наставление моего не забывай». Потому что мы можем забыть и подумать, что это я, это мое. «И заповеди мои да хранит сердце твое, потому что долготы лет жизни и мира они приложат тебе. Милости и истина да не оставляют тебя». Мы будем говорить о милости и истине только не в этом формате. Мы уже говорили, еще будем говорить. Это великие пути Божии. Милость и истина – это величайшая тайна Божия, которая сокрыта в Боге. И сами эти термины ничего никому не дадут, если мы не поймем, что это за милость и что это за истина. Потому что милость и истина да не оставляют тебя. Если сын уже имел знание о милости и истине, которая не должна его оставить, он говорит: «Обвяжи ими шею твою милостью истинную, напиши их на скрижали сердца твоего, и тогда обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей, если ты поймешь пути Господни в милости и истине». Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение Бога, содержится в обретении доброго сердца. Притчи 12.2. «Добрый приобретает благоволение от Господа». Добрый. «А человека коварного он, то есть Бог, судит». Добрый. Если человек добрый, значит, у него доброе сердце. Если человек злой, значит, у него злое сердце. Человек называется добрым или злым от состояния своего сердца. Потому что какое состояние сердца человека, таким он и будет. Когда сердце человека называется добрым и когда оно называется злым? Что такое добро и что такое зло? Добрым сердце называется и человек добрый, когда все, что он делает по зову своего доброго сердца. А доброе оно, потому что там живет Господь. Доброе, потому что он знает, что такое добро и что зло. Если человек не разумеет, что есть добро и что зло, сердце его не может быть добрым. Сердце душевного человека не может быть добрым. Как оно может быть добрым, если он не понимает духовных вещей, считает это безумием и противится этим вещам? Как его сердце может быть добрым? Он еще не сформировался, чтобы там жил Господь и пребывал Господь. Вы скажете: как? А он же родился. Это семя. Есть разница. Помните, я часто говорил, есть разница. Мы родились от семени наших отцов. Но мы же не говорим, что отец живет во мне. Но иногда отец приходит к нам в гости от семени, которого мы родились. И он гостит у нас, и потом уходит. А потом иногда может и быть такое, когда отец приходит, мы его приглашаем и говорим: «Отец, я хочу, чтобы ты был в моем доме хозяин. Я тебя люблю. Я отдаю весь мой дом и все, что у меня есть, и самого себя в твое руководство. Пусть этот дом будет твоим домом, живи в нем». Чтобы вы поняли, что есть разница, когда человек рождается от семени слова, слышания от слова истины, и люди начинают убеждать, что в тебе живет Господь, что Христос уже в тебе живет. Ты же принял спасение, значит, в тебе живет Христос. Не обманывайте людей и сами не обманывайтесь. Человек, рожденный от семени слова истины, в этом сердце не может жить Господь, потому что оно еще не соображает ничего. Господь будет жить в сердце, которое может отличать добро от зла. И стучится-то Господь кому? Не к младенцам. Он стучится к тем людям, когда подходит время оставлять младенческое и войти в совершенство. Когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Когда стал мужем, оставил младенческое. Тогда во младенчестве я видел, как сквозь тусклое стекло гадательно. Я гадал: а, это воля Божия или нет, сейчас узнаем. Сейчас говорю, сейчас. Так, закрываем глаза. Господи, у меня такая нужда. О, Господь ответил. Вы помните, да? Вас всех этому учили, меня этому учили в детстве. Как только нужда, открывай Слово Божие, молись Господу, и в любом месте открывай, тыкай пальцем. Куда попал, это ответ Божий. Гадали. Вот. Либо ходили к гадалкам. были такие сосуды, их называли пророчествующими, и приходили к ним, они тоже гадали, они думают, с чем же она пришла? Ну, с чем же она пришла? Что же ей сказать? Вот. И вот так, интуитивно угадывая, что нужно сказать этому или тому, они говорили. Это не отрицает того, что в церкви всегда были и есть Божьи пророки и пророчествующие. Но пророчествующие, их функция была не для того, чтобы вот приходить, к ним приходили, и они угадывали и отвечали вам на нужды. Пророчество дано для утешения и назидания, а не для того, чтобы обличать, и не для того, чтобы говорить, моя корова потерялась, а где она сейчас находится. А не для того, чтобы, Господи, мне переезжать или не переезжать. Вот нельзя по этому поводу обращаться к сосудам Божиим. Вы сами должны решать, это ваша роль, а не роль их. Их роль утешать вас. Если вы попали в беду, то у них есть пророческое слово, они начнут вас утешать. Мы все призваны быть пророчествующими и все призваны пророчествовать по мере веры, какую каждому Бог уделил. Но церковь лишили этого пророчествования и дали только вот этим. И, конечно же, некоторые из них были не пророчествующие, не пророки, а обыкновенные гадалки, которые говорили то, что приходило им на сердце, и которые таким образом распоряжались. И люди их боялись, потому что у овечек был страх. Это Господь, их научили, что это сосуды Божии. И неважно, как говорили там, неважно, что он там изобличили одного такого пророка, мужеложника. На братском, что будем делать с ним? Неважно, что по плоти у него такое, але ж він сосуд Божий, через него Бог говорит. И все, вот это вот у людей страх был. Там им можно, оказывается, допускать уже все, лишь бы только они говорили. На самом деле это далеко не так. Доброе сердце – это сердце, которое имеет понимание, и оно судит о добре и о зле по откровению. Оно не называет все добром. Если человек идет на евангелизацию, его Бог не посылал, Бог называет это злом. Если человек начинает проповедовать, его Бог не призывал к проповеди, Бог не называет это добром. Если Бог вас не посылал делать то или другое, идти по тюрьмам или устраивать ужины и обеды кому-то для бедных, это называется злом. Это мир в своей филантропии может этим заниматься. Филантропы – это люди, которые живут добродетелю, им гордыня их растет, им приятно, что они делают, они могут свои богатства раздавать. Это называется филантропия. А настоящее добро Бог открывает, кому делать добро, кому не делать. Можно давать или нельзя давать. Милостыня ваша или ваше добро должно быть с рассмотрением, с исследованием. Вы должны получить от Господа, а хочет ли Бог, чтобы вы этому человеку помогали? Надо всем помогать. Да нет, всем не надо помогать. Надо помогать тем, которым хочет помогать Бог. Когда вы начнете помогать всем, то вы попадете на человека, которому Бог не хочет помогать. И тогда, вопреки Бога, вы станете противником Бога, потому что Бог против гордого человека, а вы ему помогаете. А Бог против гордого, он выступил против этого человека, а вы встали им и помогаете ему идти против Бога своей добродетелью. Поэтому добродетель – это то, что исходит от Бога, откровение. Доброе сердце, оно приобретает благоволение от Бога не только по своему состоянию, а потому что он творит добро. Если человек только имеет состояние, но не творит добра, значит, у него нет этого состояния. Человека коварного он судит. Коварный – это человек, который делает вид, что он хочет сделать вам добро, а сам имеет от вас иметь выгоду какую-то, корость какую-то. Как я говорил, у нас были такие, которых сейчас нет. Приходит и говорит: «О, я вижу, ты нуждаешься. Хочешь, на?» И дает ему 2-3 тысячи. «Когда сможешь отдать, отдашь». Тот, о, слава Богу, берет эти деньги. Проходит месяц, два, три, он приходит, говорит: «Слушай, мне срочно 50 тысяч надо». А тот бедный человек в ужас приходит: «Да у меня таких денег нет». «Ну, у тебя есть дом, ты можешь заложить. А я тебе через 2 недели отдам». И тот понимает, он его купил за эти 2-3 тысячи раньше, уже купил его. И он не может ему отказать, и он идет, закладывает свой дом и теряет. А этот человек и не думает отдавать. Он эти 2-3 тысячи-то давал ему с тем, чтобы потом расколоть его на 50 тысяч. и не отдать ему. Вот он скажет, ну, не получается. Проходит 2 недели, месяц, год, 2. Вы знаете таких людей, и вы все попадали в эту ловушку. Поэтому я всегда говорил, если приходит человек брать у вас 2 или 3 тысячи, скажи, садись, пиши расписку, если у вас эти деньги есть, пиши расписку. Вот, я даю, то есть беру вот на такое-то время, вот столько-то и столько-то. И у вас будет расписка, и вы имеете полное право воздействовать. А иногда спросите свое сердце, если вы чувствуете, что этот человек не может вам отдать, скажи, слушай, вот на тебе $500, я тебе просто дарю, а занять я не могу, я так делаю. Если вижу, что человек не может отдать, а приходит и просит, я отдам. А я, ну-ка расскажи, сколько ты получаешь, столько-то, сколько ты тратишь. Я говорю, как же ты отдашь мне за 6 месяцев, если сколько ты получаешь, ты тратишь больше, чем получаешь. Он смотрит на лицо, интересно, говорит, вы это рассказали. Тогда, правда, мне не следует это покупать. Вот бывает загорелое желание у человека, он приходит и просит, ну, и он думает, вот так вот люди иногда поступают. Будьте мудрыми, чтобы приобрести благоволение у Бога. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение Бога, содержится в обретении разумного сердца. Доброе – это одно, разумное – другое. Притчи 14.35. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Вы понимаете, что когда сердце неразумное, то оно позорит. То есть мы берем сейчас ту часть человека или ту категорию людей, которые душевные и которые из-за своего неразумия, от того, что сердце у них неразумное, а глупое сердце, они позорят своего Господа. И вы видите часто, как люди, которые выходят, говорят, я христианин, начинают петь, свидетельствовать. Мы сейчас были на Хавайях и идем, и вдруг я слышу, вот там, если кто был, улица битком забита, со всего мира люди. Они приехали отдыхать, ну и очень многие из этих людей верующие. И вот стоят, значит, группа молодых людей на гитарах и поют псалом среди этого кошмара. Они не подготовлены, не слушают, ничего идут. Рядом стоят накрашены в разных чучел, чтобы с ними фотографировать. Тот с обезьяной, тот с попугаем. Эти с гитарами поют псалмы. На них проходят, смотрят, и я вижу, что некоторым стыдно. Верующие. Вижу, что, о, ему стыдно, он верующий. Ему стыдно, что Бога представляют. Так не представляют Его. Так нельзя представлять Господа. Кто вас послал? Ведь когда Господь посылает, ведь вы видели где-нибудь Христа, чтобы Он зашел в толпу и без предупреждения вдруг стал к ней обращаться? Вы помните, когда Христос обращался к людям? Когда все успокаивались и ждали от Него чего-то. Он рассадит их, сели, сам вошел в лодку, сел и начал учить. Они ходили за Ним, чтобы послушать. «Кто вас послал, бедные люди?» Вот они позорят, сердце неразумное, и у Бога гнев на таких людей. Мы шли, и нам было стыдно. Вот далеко мы были на противоположной улице, услышали песни. В общем, хорошая песня, мы ее тоже поем иногда здесь. И вдруг я услышал эту мелодию, поют его, неплохо исполняют, но на них никто не обращает внимания, кроме того, что люди верующие опускают головы и стараются пройти, чтобы им стыдно. А те, которые не понимают, ну, проходят как забава. Они не понимают, что там их призывают, потому что там совершенно люди отдыхают, они не приготовлены к этому. Ведь Бог дает только жаждущему. Не думайте, что Господь врезается в толпу нагло. Это пропаганда так делает. Проповедь только тогда, когда человек начинает искать. Когда человек начинает искать Бога. И тогда он идет к свету. О, он знает, где свет. Он знает людей света, он знает церковь, от которой идет свет. И он идет к свету, чтобы изобличились его дела. Он ищет Господа. Если человек не ищет Бога, вы ему проповедуете сколько угодно. Он будет уходить от этого света. Мы видим, проповедовали Иоанн Креститель, проповедовали апостол Павел, проповедовал сам Христос. Ну и что? Уходили они от Христа, они прятались, не хотели слушать или слушали Его, критиковали Его, не соглашались с Ним. А те, кто хотели, шли к свету, соглашались. Поэтому Божье благоволение к разумному сердцу. Мы должны знать, что для того, чтобы представлять Господа, надо знать, кому вы представляете. Не надо позорить своего царя, своего Господа. Не надо позорить его. Надо, чтобы это было достойно, чтобы когда увидели на вас, посмотрели и узнали в вас Господа, и им стало неудобно, чтобы они могли покаяться, чтобы это могло их обличить. А вот это пение их не обличало. Разумное сердце – это способность управлять своим призванием в соответствии требований, содержащихся в уставах Господних. Вот смотрите, человек кажется разумный, а посмотрите, что он делает, разумный человек. Соломон, о нем было сказано, вот у него сердце разумное, и ты ему передашь престол. И вот что человек с разумным сердцем делает. Третья книга Царств, 3, 9-14. «Даруй же рабу твоему сердце разумное». То есть, когда Бог сказал ему: «Соломон, а что бы ты хотел от меня? Проси, все, что ты попросишь, я тебе дам». Он увидел поиск. Соломон искал Бога. Он искал, чтобы Господь пришел к нему и заговорил с ним. Он хотел Богу задать вопрос и уже 1000 всесожжений принес в жертвеннике, на жертвеннике в Гаваоне. Ведь жертвоприношение – это поиск Бога. И Бог видит, что он его ищет. И сколько это еще будешь ждать? Сколько я буду искать? Вот уже столько. Но это же он приходил, это не то, что в один день он приходил, периодически оставлял, шел в Гаваон, это возвышенность, приносил там жертву. И когда 1000 всесожжений, уже тысячная жертва, которую он возносил, это как же нужно искать Бога? Молодому царю. И Господь является ему ночью во сне, ему говорит: проси, что ты хочешь. То есть он жертвами своими, жертвоприношениями своим, поиском привлек Бога. И он говорит: проси, что хочешь, и я дам тебе. Бог отвечает за свои слова. Если он попросил бы, чтобы Бог бы ему дал власть над врагами, Бог бы дал ему власть над всеми врагами. Попросил бы богатство, Бог дал бы ему богатство. Но посмотрите, что он просит. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, чтобы совершать правосудие». То есть, оказывается, мы призваны вершить правосудие и различать, что добро и что зло, что доброе дело, что недоброе дело, что от тебя, что не от тебя. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобно тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так, что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Во все дни твои никто не будет иметь больше богатства, больше славы. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. То есть ты просил одного, а я тебе вместе с этим и другое дам. Мы часто ищем: ну, Господи, что же сделать, чтобы обрести процветание, чтобы вот больше, Господи, ну как же, им говорит, больше надо давать. Да не больше давать надо, это на своем месте. Надо искать Господа, чтобы уметь отличать добро от зла, иметь страх Господень. И когда вы будете обладать страхом Господним, то страх Господень в предмете мудрости даст вам и богатство, и славу, и известность, и жизнь, и здоровье. Следующая составляющая, дающая возможность обрести благоволение Бога, содержится в учении, которое при условии наклонения нашего сердца мы можем получить через наставление в вере от соделанных Богом царей и священников. Притча 19:12. «Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву». В силу чего благоволение Бога обуславливается истиной, содержащейся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Потому что роса – это учение. То есть благоволение приходит к нам через учение, как роса, если мы приготавливаем сердце наше к слушанию. «Польется учение мое, как роса и как дождь». Притча 16:15 говорится: «В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем». Видите, оказывается, благоволение будет изливаться на нас в учении. Мы хотим получить непосредственно что-то другое. Мы хотим получить исцеление, мы хотим получить свободу от своего ветхого человека, мы хотим получить свободу в финансах. Бог дает это через учение. Вы будете получать не свободу финансов, а учение, которое научит, как обрести свободу, как обрести власть над деньгами, как обрести власть над болезнями, как обрести власть над обстоятельствами, над своим ветхим человеком. Вот в чем выражается благоволение Бога. В учении. Как это сделать? А люди хотят это получить без учения. Господи, дай все, свободен. Но освободи меня, Господи, от этих. Нет, ты должен получить учение, и на основании этого учения там будет роль твоя и роль Бога, и ты должен выполнять свою роль и уметь ожидать, потому что любое обетование дается посредством еще и терпения, и даже долготерпения, потому что земледелец, когда он вскопал землю и посеял, ждет, долго ждет, пока не получит дождь ранний и поздний. Поэтому вот это долготерпение, когда мы сохраняем слово терпение, ожидаем обетования. Как сегодня мне одна сестра позвонила, вот, говорит, я слышал, вы проповедовали, когда мы исповедуем, то мы исповедуем что? Мы исповедуем то, что в Писании или то, что в сердце? Вот я, говорит, уже знаю, что это у меня в сердце, но оно пока не происходит. Я говорю, если оно у тебя в сердце есть, и пока не происходит, ты не приткнешься. Ты можешь исповедовать: Господи, благодарю Тебя, что я уже имею это не только в написанном слове, но и написанное в сердце моем. А теперь Бог является господином времени. Вы помните, когда Христу сказали: не в сие ли время устанавливаешь царство в Израиле? Он сказал: не ваше дело знать времена и сроки, установленные Отцом в Его власти. Он сам не знает этих времен, потому что Отец является господином времени. Вот когда Бог скажет в твоем сердце: дочь, воспроизводи то, что у тебя в сердце. Вот тогда, когда ты провозгласишь, оно сразу произойдет. Потому что вера не действует в будущем. Это надежда в будущее действует и ожидает. А вера осуществляет, она действует в настоящем. Да, мы имеем, мы получили, мы имеем эту надежду, она у нас есть, мы переписали, мы носим наше исцеление, нашу свободу, она не только во Христе и на Нем, она еще и записана у нас, уже мы переместили сюда. Осталось только дождаться времени, когда Бог скажет: а теперь можешь взять то, что ты имел. Скажите: то почему же Бог тогда, уже я здесь имею, почему Он так долго ждет? Я же болею, я же хочу исцелиться. Потому что возрастает наша вера в это время. Потому что, когда мы сохраняем слово терпение, мы стяжаем другие виды обетований. Там написано: за то, что ты сохранил слово терпение, я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Однако мы должны знать, что перед тем, как Бог нас восхитит, прежде чем восхитить, каждый из людей, который сохранил слово терпение, получит полное исцеление. Полное исцеление и полное омоложение. Бог не будет восхищать, то есть исцелять дряхлого старца, немощную сестру в момент восхищения. Он сделает это до этого. Вы знаете, прежде чем Бог вывел людей из Египта, Он их исцелил. Когда они ели пасхального агнца, вот через это учение, за закрытой дверью, и намазали кровью перекладину и косяки, Бог в эту ночь исцелил всех людей, кто ел агнца, всех. У тех, у кого не было ноги, была отрезана нога, была отрезана рука, появилась нога. Они исцелились у тех, у кого не было глаза, у тех, кому отрезали уши или нос, потому что это было время, когда наказывали таким образом, что отрезали уши, нос, ноги перебивали, отрезали какие-то члены тела. Люди были уродами, избитые, изнученные, помимо разных болезней. В это время написано, когда Бог их вывел, не было в коленах их болящего. Не было. Поэтому прежде чем Бог будет восхищать, Он произведет в церкви, как сегодня говорят, фурор. То есть то, что увидят все, но поздно будет уже тогда тем остальным, которые не дошли до этого, которые не хранили слово терпения, которые ждали: вот я говорю, я хочу, Господи, вот сейчас, а завтра мне не надо будет. То мы должны понимать эти вещи, что Господь только тогда будет с нами, когда мы будем сохранять. Это Он имеет время, когда это делать, и когда это не делать, когда совершать и когда не совершать. Вот это мы должны знать. Есть время, и вдруг он скажет: «Дочь, исповедуй, и вы исповедуете». А с другой стороны, он скажет это действиями, как беременная женщина, когда подходит время рожать, она не может не рожать в это время. Она начинает кричать. Вот так в это время, когда Господь даст вот такое, потому что ваша вера вырастет вот в какое-то обетование и подойдет к такому, что вам нужно будет родить это обетование, оно рождается исповеданием веры сердца. Вы будете исповедовать. И когда вы начнете исповедовать, в это время ваше исповедание будет равносильно словам Бога. И то, что вы будете говорить, немедленно будет совершаться. Немедленно, ежесекундно, а не через 5-10 секунд. Сразу. Потому что вера – это осуществление ожидаемого. То есть сейчас, сейчас. Все остальное – это надежда. Иногда о вере говорится: «Сохранил веру» – это вероучение. Мы исповедуем вероучение – и мы можем исповедовать веру в определенное обетование, которое мы приняли в свое сердце и написали. Давайте запомним это и не будем притыкаться, и будем смирение проявлять в ожидании. Вот мы пришли к царю и ждем, когда он видит, что вы ждете. Он видит ожидание и смирение, и он может хвалиться. Ты видел этого человека, Иова, дьяволу, а он весь в проказе, мучается. Боже, за что? А Бог им хвалится: ты видел этого человека? Ты можешь найти такого вот праведного и непорочного, как этот. А все люди, которые окружали его, говорили: видно, что-то у него было. Так просто не проходит. Раз это его постигло, это бич Господень, это меч, это суд Божий. Ищи, брат, ищи, сестра. Я помню, у нас в церкви была одна сестра, супердуховная сестра. На нее равнялись пастор и все, весь братский совет. И вот когда с кем-то что-то случалось, она всегда говорила: ищи, у тебя что-то есть. Однажды она поломала себе ногу. Я ей говорю: сестра, а это что такое? Она говорит: да вот уже ж такие годы, а вот все как думаю, что я еще девочка, прыгаю, бегаю. Я говорю: сестра, странно, когда у кого-то случается, они должны искать. Когда у тебя это случается, ты просто прыгаешь, как девочка. То есть, а ты не хочешь вот те слова, которые ты ко всем обращаешь, к себе обратить, что тебе тоже, возможно, нужно покаяться. А в чем? А вот ты людей, когда призываешь к покаянию, потому что они заболели. Кто не заболеет, что-то не случится. Ищи, брат, ищи, сестра. Мы должны понимать, что беды, которые к нам приходят, это часто к детям Божьим, которые любят Господа, не потому, что они согрешили, а напротив, потому что они отказываются грешить. И поэтому дьявол выпрашивает у Бога: ну, конечно, они будут тебе служить. Посмотри, ты оградил всем его, посмотри. Машина хорошая, дом хороший, жена хорошая, муж хороший, дети. А вот коснись. Забирает дом, забирает детей. Жена говорит: ты что, все еще не порочен? Думаешь, прокляни Бога и умри. И он, потеряв вот это все, продолжает говорить: да будет благословено имя Господне. Да, он ошибался, говоря: Бог дал, Бог и взял. Бог давал, но Бог не забирал, забирал сатана. Но Бог в это время им хвалился, и потом он это уразумел. И тогда Бог его вознаградил. Посмотрите, как Бог его вознаградил. То, что он имел, он получил вдвойне, и сыновей, и дочерей, таких, которых не было на всей земле. Красивее его дочерей не было на всей земле. Хотите получить таких дочерей и сыновей? Научитесь терпеть. Не ропщите на Господа за свою долю. Благодарите за свою долю Господа. Самое главное, иногда мы поем: «Я знаю Господа», и это уже славно. А остальное Господь усмотрит. Я знаю, что Он взял мои немощи, мои болезни. Он это все взял. И в свое время Он это воспроизведет. Я буду носить это в сердце и ожидать. Но только ожидайте. Он дает тем, кто жаждет и кто ожидает. И да будет благословение Бога на вас. Аминь. Склоним наше колено, кому есть возможность, или наши головы, и будем молиться. И да благословит нас Господь в этой молитве за Слово Божие, которое мы имеем, за Его благоволение в этом учении. Отче Небесный, во имя Иисуса Христа, я низко наклоняю мое сердце пред лицом Твоим вместе с Твоим народом. Наше сердце преклонено. Ты видишь, что многие из нас все еще находятся под известными видами проклятия, болезней, немощей. и разрушительной адской силы. Мы все еще испытываем глумление нечестивых людей, которые говорят: «Где ваш Бог?» Все еще нашим хлебом являются наши слезы. Но тем не менее, мы благодарим Тебя и с благодарением открываем наше сердце пред Тобою. Жив Ты и жива душа наша пред лицом Твоим. Мы знаем и верим, что однажды Ты повелишь и положишь откровение в сердце раба Твоего. И я провозглашу пред лицом Твоим освобождающую силу исцеления, которая сметет на своем пути всякую болезнь и всякое разрушение сатаны. И Ты восстановишь все разрушенное и оденешь в ризы мщения наследие Твое. Ибо Ты открыл это сердцу раба Твоего и записал это на сердце его. Поэтому я ношу эту драгоценность, взращиваю ее. Да будет благословена милость Твоя, и да увидят все концы земли спасение Твое, что Ты готовишь народ свой для того, чтобы взять его из этого разрушающего мира, мира, который отдан на растерзание демонам разврата, демонам зла, демонам террора. Ты сказал, что восстанет народ на народ и царство на царство, что будут голод по местам, будут моры по местам, будут землетрясения, и что это не конец, но это предвозвещение конца. И когда мы это увидим, Ты сказал, чтобы мы подняли наши головы кверху, потому что пришло наше избавление. То есть, чтобы мы не смотрели на то, что происходит, потому что если мы будем смотреть на то, что происходит, наша вера может уйти. Ты хочешь, чтобы мы взирали на Твое Слово, чтобы мы посмотрели на звезды, которые говорят о числе обетований, о числе тех сыновей и дочерей, которых мы родили и которые находятся в нашем сердце. Ты вывел Твои обетования из гробов в нашем сердце, они ожили. И мы на сегодня имеем великую армию, великое полчище ратников, обетований Твоих в своем сердце, которые готовы выступить по Слову Твоему и смести разрушение, смести дело дьявола. Ибо Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, а посему и задачей народа Твоего, избранных Твоих, малого остатка, именно для того, чтобы разрушить дела дьявола. Разрушить его в тех людях, которые нуждаются в спасении, которые запутались в сети, которые еще не слышали истины настоящего учения и которые думают, что они стоят в истине в то время, как находятся во лжи, думают, что маршируют в рай в то время, когда маршируют в преисподнюю. Да будет открыт свет Твоего учения, свет Евангелия Царствия тем, которые еще не слышали, а тем, которые слышали и презрели, да обратятся они в преисподнюю, да будет хребет их согбен навсегда, и сатана достанет одесную их. Таков Твой вердикт, таков Твой приговор. И Ты хочешь, чтобы мы этот приговор исповедали пред лицом Твоим, чтобы Ты мог исполнять его для нечестивых людей, которые глумятся над святыми Твоими, извращают пути Твои, узаканивают грехи и вводят их в наследие Твое, в собрание детей Твоих, и говорят, что в этом нет никакого греха. Да будут освобождены от нечестия и нечестивых собрания народа Твоего по всему лицу земли. Мы объединяемся со всем народом Твоим по всему лицу земли, ибо Ты послал уже ангелов Твоих, и они пустили свои серпы и начал выводить нечестивых людей, у которых нет веры, из собрания Твоего. И сказал: «Не бойся, малое стадо, ибо Тебе Бог благоволил дать царство». Поэтому благодарим Тебя. Мы не смотрим на нашу численность и не исходим из нее. Мы исходим из качества. Мы исходим из свойства Твоего. Наши взоры обращены к Слову Твоему. Мы смотрим в небеса, мы смотрим в свое сердце. Мы смотрим на обетования, которые вышли, на это множество. И благословляем Тебя, и благодарим Тебя. да возвеличится слава Твоя в народе Твоем, да воспрянет наследие Твое в радости и торжестве, да перестанет печалиться и скорбеть. Позволим в их болезнях, в их нищете, в их немощи провозгласить силу Твою. Ибо сила Твоя однажды во мгновение ока уберет эту немощь и восставит их. И они своими глазами во плоти своей увидят себя освобожденными, полными энергии силы. И Ты заберешь войско свое, которое будет облечено в полную силу, которое будет обладать такой мощью, что весь ад будет в ужасе, что все нечестивые будут в ужасе. Ты попалишь огнем нечестивых, ибо слова этих людей избранного остатка будут огнем, а они будут сеном, соломой. Они будут попираться, как грязь на улицах. Сегодня они попирают народ Твой, но Ты изменишь ситуацию. Боже, благодарим Тебя за Слово Твое. Мы радуемся Слову Твоему. Мы поклоняемся пред Тобой за Слово Твое. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.